Привет, ребята! Всех заинтересованных лиц хочу поздравить с новым историческим днем в календаре российской позднепутинской империи, 19 апреля. Вы можете спросить, что за день, что за события такие. Может, это день рождения спортивного общества «Спартак» в 30-е годы? Нет. Может быть, это дата схождения с конвейера первого автомобиля «Жигули», который был полностью куплен до последнего винтика у итальянцев. Это «Фиата» копия. В 70-е годы? Нет. Может быть, это день рождения только что убитого американцами аятоллы Хаменеи, вот этого, значит, иранского страшного, ужасного, тоже нет. А, скажут патриоты. Ну, конечно, это же день, когда Екатерина II, там, 250 лет назад почти, подписала указ о вхождении Крыма в состав Российской империи. То есть Крым наш нужно отмечать не с 2014 года, а с 1780, если не путают, третьего. Не, ребят, все это херня, это все дело давно. Прошлое, это неважно. Сегодня новое. История. Отныне, 19 апреля, этот праздник, этот день отмечается впервые в 26-м году. Это день памяти жертв геноцида советского народа. Вдумайтесь, советского народа, то есть народа, жившего на территории Советского Союза. Я очень хорошо помню, когда я был старшеклассником, или, может быть, начальных курсов студентом, в новой Конституции, кажется, это был 77-й год, отмечалось, что в СССР сформировалась новая историческая общность людей, советский народ. То есть эстонцы, чукчи, коряки, курды, грузины, ну, понятно, евреи, там, белорусы, туркмены, все стали теперь одним единственным народом советским. И вот теперь указом товарища Путина или господина Путина принято теперь будет отмечать день геноцида этого народа 19 апреля. Более того, как вы знаете, только что несколько дней назад Путин еще подписал указ об уголовной ответственности за, обратили внимание или нет, за отрицание и за одобрение геноцида советского народа. Отрицание и одобрение одновременно. То есть нельзя отрицать и нельзя хвалить. Как будто все хвалят геноцид когда-нибудь. И как только он это подписал, это было 9 числа, по-моему, тут же мемориал международный был объявлен экстремистской организацией, хотя такой организации вообще нет, я имею в виду международного мемориала. И тут же шестерки, кормящиеся при власти, или шестерки, уже находящиеся во власти, желающие дальше продвинуться, всякие типа луговых и прочее матерное слово, начали уже бегать впереди паровоза, предлагая разные другие шаги в свете реализации этого исторического путинского указа. Ну, например, там проверить Соловецкий камень, стоящий, как вы знаете, на Лубянской площади, который когда-то был поставлен вместо там истукана Дзержинского, и многие другие вещи. И судя по тому, как идут дела в России сегодня, и как напрягается и Путин, и все слои его окружения относительно того, что так называемое СВО полностью провалено, что просрано по всем статьям, что обещанное там Киев за неделю не было и не будет никогда, что сотни тысяч гробов продолжают ехать по деревням, весям и городам России, из-за этого всего власть звереет, и, судя по всему, шестерки начнут сейчас яростно реализовывать указ Путина по борьбе с отрицанием геноцида всеми возможными способами. И это коснется, в первую очередь, разного рода музеев и мемориальных мест. И вот прям 19 числа, как специально, в городе Томске, интеллектуальном центре Сибири, шестерки решили прогнуться быстрее всех и уничтожить сквер памяти жертв политических репрессий, находящийся прямо в городе, более того, находящийся рядом с томскими властными домами, что там мэрия находится, да, и рядом с историческим музеем, который называется «Следственная тюрьма НКВД». Этот музей был когда-то организован томскими историками-энтузиастами, и посвящен он тем ужасам, которые творились во время большевистского террора, в первую очередь, понятно, большого террора 30-х годов, когда действительно был геноцид, действительно советского народа. Потому что ни одна другая сволочь такого ужасного вреда и такого кровавого вреда советскому народу не нанесла, как власть большевиков, особенно довоенная. Советским народом в конце 30-х, начале 40-х оказались в том числе люди других народов, которые вовсе не хотели быть советским. Ну, не хотели ни эстонцы, ни латыши, ни литовцы, ни поляки, ни большая часть жителей Бессарабии. Они не собирались быть советскими людьми, пока туда не пришла Красная Армия, так называемая. Не сделала их советскими, После чего их начали отправлять рядами, колоннами и теплушками как раз в края, в том числе сибирские и в том числе в Томскую область, где подавляющее большинство этих людей, ну хорошо, больше половины этих людей, и скончали свои дни. Стоит ли напоминать хотя бы депортацию жителей Латвии, Эстонии и Литвы, первую в 41 году, а потом и в 48-49 годах, прямо туда семьями, деревнями, поездами, эшелонами на погибель, в эту самую Сибирь. И, кстати, в связи с этим, это все к вопросу о геноциде советского народа. О геноциде, который товарищ Путин предлагает и требует считать другое. А именно, ну, конечно, гитлеровцев, которые начали войну в 41 году. В этот момент они были союзниками товарища Сталина. Ребя, можно иронизировать по этому поводу и сарказмом там плеваться сколько угодно. Но у меня, кроме мат, на самом деле, ничего во рту, ни других слов нет. Потому что каким же нужно быть либо кретином, либо подонком, чтобы сегодня на голубом глазу рассказывать народу, особенно молодому поколению, что вот был ужасный Гитлер, и все, кто сегодня будет отрицать его нападение на Советский Союз, подонки, мерзавцы, изменники и заслуживают уголовного наказания. И делать вид, что при большевизме ничего не было. В этом все дерьмо ситуации. Потому что подрастает молодежь, на уши которой льется из сегодняшних там телевизоров, радио и чего хотите еще из компов, государственно-пропагандистская помойка для того, чтобы выросло новое поколение манкуртов, которые ничего не знают, ничего не помнят. Но так не бывает. Ситуация все равно развернется. В связи с этим я хочу поговорить еще о Томске, вам кое-что напомнить. С одной стороны, именно в Томске, несколько десятилетий уже назад, энтузиасты, действительно это была народная инициатива, придумали и запустили, она была поддержана томским телеканалом ТВ-2, очень ярким и творческим каналом, инициативу под названием «Бессмертный полк», которая состояла в том, что люди сами неорганизованно, от души, выходят на мирное шествие с портретами своих близких, кто прошел или кто погиб на войне. Это была редкий случай, народная инициатива от людей и от сердца. Что произошло с «Бессмертным полком» потом? Телеканал ТВ-2 уничтожили, «Бессмертный полк» перехватили, в Москве устроили штаб и из этого устроили очередную пропагандистскую... Слово «акция» слишком мягкое слово. И теперь везде по России безостановочные, да и не только из-за границы, безостановочные «Бессмертные полки», на которые выпираются все, кому не лень, и несут все, что только можно нести в виде фотографии. Я думаю, что пиком этого дела был случай, когда идиотка, полусумасшедшая прокурорша Полонская вышла с портретом Николая II. Когда носят портреты чекистов сталинского времени в военной форме и прочей публики, которая непосредственно отвечала за геноцид советского народа, устроенного большевиками и сталинцами. Так это было придумано в Томске. Но из истории этой области об Томске хватало вот так расстрелянных и своих. Чего стоит только 200 с лишним человек из одного томского политеха, в числе которых были очень крупные ученые. В основном расстрелянных там 130 или 140 человек. Геноцид против советского народа. Так вот, Томская область останется в истории как еще место одного чудовищного факта. Такие были в других местах, но я про Томскую просто напомню. Это происходило, это событие произошло в те же самые апрельские дни. Вот в эти самые дни, когда уже вовсю весна в своих правах, уже лед идет бурным потоком по всем рекам, а в Сибири есть такие реки, на всякий случай напомню. Одна из них называется Обь, это огромная сибирская река. Так вот, на берегу реки Обь находился и находится небольшой город Колпашево. И история, которая там произошла, вошла во все запрещаемые ныне исторические документы под названием «Колпашевский яр». Когда в эти самые апрельские дни, когда уже такой полным потоком, освобождаясь от льда, шла Обь, берег, обрывистый высокий берег Оби подмыло, стали рушиться прям пласты глины, пласты земли, и вместе с этим стали попадать в воду бесчисленные человеческие тела. о которых никто не знал, что они там делают в этой земле, в этом крутом берегу Оби. А оказалось, что это было место массового захоронения разных представителей советского народа, которые были расстреляны там, в основном в 30-е годы, но, судя по всему, не только. Никто их не сосчитал никогда. По предварительным, примерным оценкам, около 4000 трупов. Там, в ямах, на этом высоком берегу, вдали от города Томска. Делом этим занимался местный районный отдел НКВД. Кажется, Нарымским он назывался. Это не имеет никакого значения сейчас. Но главное, что в 79-м году, то есть во время Брежнева, неожиданно оказалась такая штуковина. Ай-яй-яй-яй-яй, как нехорошо. В канун 1 мая, который трудящиеся Томской области собирались отмечать так же торжественно вместе со всем советским народом, а тут трупы полуразложившиеся поплыли по реке, а вместе с этим пошли слухи, которые сами сразу добрались до города Томска, люди стали шептаться и говорить, вы слышали там, что такое? А, более того, люди туда поехали, кое-какие. Фотографировать даже стали неразумные строители коммунизма. И тогда дальше, что делать советской власти? Во главе нее, точнее коммунистической власти, в Томске стоял легендарный Лигачев, Егор Лигачев. Может, помните такого? Когда-то соратник Ельцина, потом главный его враг. Тоже один из... И тот же самый соратник Горбачева, потом его враг. Такой исторический человек, который прожил почти до 100 лет. Он был первым секретарем там. И в этот момент, когда нужно было срочно что-то решать, он оказался в отпуске. Ну, так бывает. Ну, потому что надо срочно что-то решать. И поэтому всем занималось КГБ, естественно. О чем Лигачев потом в мемуарах рассказывал, что я вообще-то ни при чем. Мне из Москвы сказали, Суслов с Андроповым, что это не партийное дело, коммунистическая партия здесь не при делах, пускай занимается КГБ. КГБ и занималась. Что делало КГБ? Оно должно было максимально быстрым способом ликвидировать все признаки очень нехороших вещей. Ну как же, неужели тут, что за трупы, кто такие? Сначала прикидывали, что это, наверное, дезертиры красноармейские, расстрелянные за дезертирство во время войны, или это белогвардейские враги, но нехорошо там были женские тела в большом количестве. И тогда придумали самое лучшее решение – уничтожить все следы. Все следы, все эти ямы с бесконечными трупами. Что для этого делалось? Высокий берег реки Обь. Его стали уничтожать. Каким способом? Туда подогнали речные суда, буксиры, которым предписано было, и они это делали, просто самим движением винтов, размывать берег, чтобы другие слои земли падали в воду, чтобы нафиг полностью уничтожить это место. И оно было уничтожено, оно фактически образовалась бухта, как рассказывали некоторые участники этих событий. Участники, моряки, речники. Ну и вместе с землей в воду попадали трупы, которые предполагалось, было предписано ловить, для чего ниже по течению стояли там катера, речные суда и так далее. Или перемешивать просто с водой ударами винтов. Либо, если получится, цеплять эти трупы, цеплять на них куски металла, которые привезены были специально, как грузы, для того, чтобы топить в реке. Об этом всем известно. И об этом хорошо известно в том числе в Балтийских республиках. Потому что Колпашево и сопредельные территории, села, были набиты ссыльными из тех самых Балтийских республик, из Эстонии, из Латвии в том числе. Было множество поляков, многие из которых потомки продолжают жить там и сейчас. Я даже знаю таких людей. Это края, целиком заселенные ссыльными. Многие из которых там остались навсегда. И вот эта история в 1979 году находилась на контроле Андропова, всемогущего начальника КГБ тогда советского. Должна была происходить в абсолютной тайне. Но в этой тайне, конечно, сохранена не была. Просто пасть у народа была под замком. А как только грянула перестройка и началась хоть какое-то подобие свободы, это стало известно. И не случайно в Томске теперь есть и музей следственной тюрьмы НКВД. И был рядом с ним уничтоженный 19 апреля этого года сквер памяти жертв политических репрессий, настоящих жертв геноцида советского народа. Гитлеровских преступлений никто не отменит. Несчастья, которые этот принес на землю Советского Союза, на территорию Советского Союза, преступно отрицать. Но то, что делается сейчас в России, делается специально для того, чтобы обелить Сталина и большевиков. Специально. Именно поэтому уничтожен музей ГУЛАГа в Москве только что. Я уверен, что в ближайшие дни будут новые дела, новая информация об уничтожении других музеев и мемориальных комплексов, которых очень много. В Москве есть Коммунарка и Бутово. В Петербурге Левашовская пустошь, которую в свое время открыли как место посещения и памяти траурное под давлением общественности и народа. Это было в позднюю перестройку. И таких мест множество по бывшему Советскому Союзу. И вот сейчас стоит начинать подсчет, какое количество таких объектов мемориальных будет уничтожаться, из чего начнут. Луговой, небезызвестная шестерка из Государственной Думы, которую в некоторых странах считают исполнителем убийства Литвиненко, применявшим «Новичок», он уже первым крикнул, что пора проверять тех, кто Соловецкий камень установил на площади Лубянской в Москве. Подождем, до 1 мая еще есть время, когда новые свидетельства и новые голоса новых борцов за против отрицания, как это называется, День памяти, закон об уголовной ответственности за отрицание и одобрение геноцида советского народа. Название очень удобное. Когда власть поменяется в России, все вернется на круги своя. И этот закон можно будет применять точно так же против тех, кто сегодня тявкается. Потому что они тоже сегодня отрицают геноцид советского народа. Только сталинский, только большевистский. Кстати говоря, я говорю об этом, может быть, излишне эмоционально. Вот почему. Потому что такие истории с подмыванием берега, когда по реке начинают плыть тела, и до Томска, до Колпашево бывали. И одна из них случилась за много лет до этого в городе Оренбурге, где точно так же, и там течет река Урал, однажды, точно так же в половодье, когда особенно полноводная река, она подмыла берег, и точно так же по нему поплыли трупы. Большинство из них завязаны за спиной руками. И точно так же никто не понимал, что это, а потом сообразили, что на этом месте находится закрытая территория маленькой базы отдыха местного управления НКВД, ГПУ, наверное, МГБ тогда называлось, неважно как, органов. Маленькая база отдыха, куда приезжали отдыхать люди в форме, снимали форму, играли в волейбол, проводили выходные дни, наверное, с семьями. Обратно уезжали, посторонних там не было. Удобное место. Оно было организовано как раз на том месте, где закапывали убитых оренбургским НКВД. И в числе этих убитых мой дед там лежит с 1937 года. Я был на этом месте. Теперь там мемориальный комплекс под названием «Зауральная роща». Посаженные многочисленные березки, они уже довольно большие. Есть мемориальный камень. На нем есть и крест, и звезда полумесяца, потому что там много мусульман. И люди сами прямо на территории этой рощи, прямо на деревьях, а то и на земле устанавливают таблички. Иногда с фотографиями, иногда без своих близких, которые предполагают, они покоятся там. Я точно знаю, что среди них лежит и мой дед. Поэтому не могу говорить об этом спокойно. Но, что в заключении? Рано или поздно монета перевернется. Эта власть закончится в любом случае. Так иначе не бывает. И придет другая. И так или иначе, ветер подует в другую сторону. И поэтому сегодня колоссальная нагрузка вот ложится в первую очередь на сотрудников музеев и сотрудников архивов. Процесс, который сегодня запущен, смертельно опасный на самом деле, потому что начинают уничтожаться исторические факты, исторические документы, артефакты, предметы, свидетели прошлого. Люди-то помирают, документы остаются, предметы остаются. Их начинают уничтожать. То, что произошло в музее ГУЛАГа только что, бывшем уничтоженном, тому подтверждением. Так будет происходить и дальше, Потому что власть, начав, уже не остановится, нынешняя власть. И в связи с этим мы должны низко поклониться памяти тех музейщиков, которые сохраняли памятники прошлого перед лицом геноцида памятников. Когда большевики пришли к власти, они начали уничтожать все, что было связано с царями, с проклятой дореволюционной Россией. Ну, все уничтожалось. Имена вымарывались, правильно? Улицы переименовывались все подряд. Там Тверскую в Горького переименовали, Невский проспект, проспект 25 октября и так далее. Расстреливали людей за упоминание нехороших дореволюционных вещей. Из музеев изымались и уничтожались произведения неудобных художников. Снимались и уничтожались памятники в огромном количестве. В огромном. Все подряд, какие только могли. А уж часовни и храмы, ля-ля-ля, само собой. Сколько тысяч священников уничтожено, сколько церквей, тысяч уничтожено в России. Это геноцид собственного народа. Это геноцид собственного народа. И на этом фоне были люди, которые, рискуя головой, умудрялись сохранять эти памятники. В результате в Петербурге, столице империи, где натыкано памятников царям до хрена на всех углах, странным образом сохранился Медный всадник, Петр I, прадеду правнуку около инженерного замка, Николай I, проклятый Николай Палкин, возле Исаакиевского собора, Александр III на коне теперь стоит возле мраморного дворца, там, где раньше стоял ленинский броневик, да и сам броневик на самом деле сохранен. А сколько картин предписано было уничтожать в Русском музее? И как руководители Русского музея их прятали? Составляли фиктивные бумаги, по которым эти картины были уничтожены, утилизированы? А потом началась перестройка, люди спросили, где? А вот, пожалуйста, колоссальная выставка запрещенного художника Филонова. Картины которого было предписано уничтожать. И вот сегодня, вот сейчас, на этих людях, если они честные, лежит жуткая нагрузка, колоссальная. Всеми возможными способами сохранять то, что будут уничтожать. А будут. Наверняка. Но 100%. Время поменяется. И точно так же, как в конце 20-х, начале 30-х, год не помню, неважно, начало 30-х, взрывали храм Христа Спасителя в Москве. Потому что этот храм, он же плохой, он же в память о победе русского царя над Наполеоном. Ну, храм Христа Спасителя. Взрывали, потому что так просто было не разобрать, слишком тяжелый, крупный, мощный. Сделали бассейн там открытый. Что потом на этом месте сделали? Храм Христа Спасителя. Новодельный, потому что все уничтожили. Но сделали храм, потому что все вернутся. А петербургскому храму «Спас на крови» на канале Грибоедова повезло, потому что началась война Великая Отечественная. Как так? Храму повезло из-за войны. А так, он был подписан к уничтожению полностью. Он поставлен на месте, где был убит царь Александр II. Плохой память. Память убитого царя. Его же народ взорвал, да, революционеры, все дела. Война началась, взрывчатку нужно было экономить. А уже шурфы бились под фундамент храма, чтобы его взорвать. Война помогла. Бывает же такое. Уж после войны решили, ладно, пусть остается там хранилище картофеля, склад театральных декораций. Так он и достоял. Раненый, изуродованный до перестройки. Так вот, все вернется. И тогда нужно будет сказать спасибо людям, которые сегодня будут сохранять то, что пытается сегодня уничтожить российская власть. А именно память о геноциде советского народа. Только другом геноциде. Вот так. Так что 19 апреля. Спасибо, что смотрите. Если подпишетесь на наш канал, вдвойне спасибо. Ставьте лайки, пишите комменты. За них отдельная благодарность. До скорого.